21 лекция. Откуда появляется любовь, мы узнаем из 19 главы книги Танья.
Прошлый класс был посвящен любви. 18 глава книги Таньи. Мы на прошлом классе говорили о том, что есть два типа любви. Есть любовь, которая приходит к человеку в результате его размышления и осознания чего-либо. Если я вижу человека, о котором я до этого ничего не знал, но вдруг я узнал, что он мне очень сильно помог или помогал, он меня спас, у меня тут же появится к нему чувство благодарности и любви также. Благодарность и любовь – это разные вещи. Но тем не менее, из-за чувства благодарности у человека также появляется чувство любви. Есть любовь, которая у меня появляется в результате моего осознания чего-то. Есть любовь, которая врождена. Как пример, который мы с вами приводили, самый яркий пример – это любовь детей к своим родителям. И мы говорили о том, что она, к сожалению, не всегда проявляется столь ярко, сколь мы, родители, хотели бы. Но она есть всегда. Сегодня мы с вами будем продолжать разговор об этой любви. Но немножко с другой стороны. Вначале мы с вами начнем говорить о вере. Что такое вера? Как бы вы определили слово «вера»? Говорят о вере в Бога, говорят о вере другому человеку. Говорят, верю ли я в какую-то теорию? Да. Верю ли я какому-то расчету? Вера в целом. Если бы вам нужно было писать толковый словарь русского языка, и вам нужно было бы заполнить графу «вера», я бы написал: «вера – это процесс полагания на внешний источник информации». При этом то, что я полагаюсь на внешний источник информации, может быть в ваших глазах разумно, а может быть совершенно глупо. Может быть безоговорочно, а может быть после долгих исследований и расчетов. Иными словами, у меня есть только два возможных источника получения какой-либо информации. Либо я до чего-то сам умственно дошел, я чего-то вычистил, я что-то решил сам. И если вы меня спросите, почему и как, я могу вам это объяснить. Или если я это сам не осознаю полностью, значит, я верю тому, кто мне об этом сообщил. Считается в мире, что вера отсутствует в науке. Это полностью неправда. Ученые больше, чем кто-либо, используют веру. Физики используют расчеты математиков. Они используют расчеты химиков. Когда строится мост, и математик нанимается, чтобы сделать расчет, будет ли этот мост достаточно прочным или нет, после этого он возвращается к инженеру и говорит, что этот мост будет достаточно прочным. Инженер сам не знает, как провести эти расчеты, а может быть знает, но он их лично не проводил. Он верит математику, который делает расчеты. Почему он верит математику? У него есть достаточно причин, почему ему верить. Потому что это математик, у которого большой опыт, и который до этого проводил подобные исследования, у него есть образование в этой области и так далее. У него есть причина, почему он верит, но он верит. Поэтому ученые больше, чем кто-либо, используют веру. Когда проводится любой эксперимент, физический, биологический, химический эксперимент, далеко не всегда ученые могут объяснить то, что они видят. Но они вынуждены верить своим глазам, верить этим данным, а потом уже пытаться это объяснить. Далеко не всегда наука может сразу объяснить то, что они только что наблюдали. То, что является аксиомой, действительно в математике есть 5 аксиом, они принимаются на веру. Это вера. Теперь. То, что является доказанной теоремой, для математика она доказана, это уже не вера. Вам математик может объяснить эту теорему, она доказана. Существуют теории, которые не доказаны. В любой науке они требуют доказательства, но доказательства еще не было найдено. И очень часто наука оперирует, считая, что эти теории верны, хотя на самом деле они об этом не знают. Это тоже вера. Это уже больше похоже на слепую веру. Если я вам могу что-то объяснить, это уже не вера. Но все, что я не могу объяснить, я лично, для меня является верой. Когда я захожу в свою машину, сажусь за руль, включаю двигатель, и он заводится, я это делаю, основываясь на веру. Я сам не знаю, как мотор работает. Я верю, что она заведется. И знаете, что, как правило, заводится чаще всего. Те люди, которые сами являются механиками, для них процесс заведения машины никак на веру не основывается. Они знают, как оно работает. Для меня это вера. Так вот, вера проявляется каждый раз, когда человек вам говорит, что он что-то знает, при том, что он это не может сам объяснить. У нас вера может быть из-за того, что нам кто-то что-то сказал. Это может быть врач, который мне прописал лекарство, я верю ему, потому что я сам не знаю, как эти лекарства работают. Это, может быть, мой аккаунтант, мой бухгалтер, который мне сказал, что мне нужно сейчас заплатить столько-то таксов в этом году. Я верю ему. Я могу верить чему-то, потому что я это видел. Я не могу это объяснить, но я это видел. Вы мне будете говорить, что этого не может быть, что-то не так. Но я это видел. Я верю своим глазам. Именно поэтому очень часто, когда люди видят что-то необъяснимое, они говорят, я не могу поверить своим глазам, правильно? Но при этом они им верят. Они верят своим глазам, в конце концов. Очень часто люди говорят, что они верят просто потому, что они знают, что это так. Почему? Вот у меня есть такое внутреннее чувство, внутренняя уверенность. Я знаю, что это так. Почему? Не знаю, но я знаю, что это так. То, что по-английски называется gut feeling. Называйте это интуицией, называйте это убежденностью, называйте это слепой верой, называйте это фанатизмом, называйте как хотите. Очень часто люди говорят, я просто знаю, что это так. Именно поэтому вера на самом деле это чувство. Чувство веры, правильно? Если мы с вами обратим внимание на таблицу сферот, три верхние сферы, которые находятся в категории родителей, хохма, бина и дат. Хохма – это сфера, которая ищет новую информацию, ищет что-то новое. После этого это новое может быть потом объяснимо через сферу бина или необъяснимо. Бина – это понимание, осознавание. Слово «легавин», что на иврите означает «понять». То, что хохма получает, может быть потом совершенно необъяснимо. Отброшено биной. Может быть принято, признано, но все равно не объяснено. Бина – это то, что понимает. Хохма – это то, что поставляет новую информацию. Либо какая-то новая идея приходит в вашу голову. Вдруг вам стукнула какая-то новая идея. Это хохма. Вдруг вы что-то увидели. Это тоже хохма. Вдруг вы что-то поняли. Вы это еще не осознали. Но вдруг какое-то новое сознание озарило вас. Это все хохма. При этом, после этого, бина может это понять или нет. Это уже следующий этап. Вера, о которой мы сейчас с вами говорили, находится, начинается всегда на уровне хохма. Я знаю, что это так. Почему? Я это объяснить далеко не всегда могу. Когда инженер строит мост, ему математик сказал, что этот мост по расчетам будет достаточно сильным. Инженер сам это не понимает. Он сам не проводил эти исследования. В течение очень многих лет инженеры нанимали мою маму, чтобы она проводила математические расчеты именно для мостов. Поэтому я привожу этот пример. Я вам могу показать конкретные мосты, которые построены в результате расчетов, которые проводила моя мама. Моя мама приходила домой и говорила мне, насколько она не могла поверить, насколько далеки эти инженеры от математики. Она даже уже сдавалась, не пыталась им ничего объяснять. Она говорила им, вот это будет работать. Поверьте мне, будет работать. Ее не просили никогда. Она считала своим долгом им это объяснить. Хотя официально ее об этом никто не просил. Ей говорили, вы нам не морочьте голову, скажите, вот эта балка в этом месте пойдет или нет? Она делала расчет, говорила, пойдет. Они говорили, спасибо большое, все, нам больше ничего не нужно. Распишитесь здесь, как Семен говорит. Все.
Счетчики были конструктора, которые...
Совершенно верно, да. Так вот, для этого инженера расчет математика находится на уровне хохма, не на уровне бина. Для математика он на уровне бина. Для инженера он на уровне хохма. Потому что он знает, что это так. Он уверен, что это так. Почему? Потому что у него есть явные, веские причины, почему он полагается на математик. Да, но он это не понимает, поэтому для него это на уровне хохма. Осознание, что это так, без конкретного детального понимания. Поэтому вера всегда остается на уровне хохма. Будь то в науке, будь то в религии, будь то в житейском мире. Я когда сажусь в свою машину и включаю зажигание, я не знаю, как работает зажигание и как работает мотор, как работает карбюратор. Я детали не знаю этого. Я знаю, что каждый раз, когда я заходил в машину, когда я садился за руль и поворачивал ключ, у меня мотор зажигался, и я верю, что это будет. У меня это на уровне хохма. Бина у меня в этом нет.
А бина – это анализ?
Да, понимание. Вера всегда остается на уровне хохма. Мы с вами говорили до 18 главы книги Таня о любви, которая приходит к человеку в результате его раздумий, в результате его понимания и осознавания того, кто такой Всевышний и сколько добра Всевышний сделал и ему лично, и вообще человечеству, и всему этому миру. Это было чувство любви и чувство веры, которое было на уровне бина, осознания, понимания, анализ. Начиная с прошлой главы и в этой 19 главе, мы с вами говорим о вере и любви к Богу, которая на уровне хохма. Врожденная любовь ребенка к своим родителям находится на уровне хохма, не на уровне бина. Ребенок чаще всего не понимает, почему он любит своих родителей. Спросите у любого ребенка, чего ты любишь своих родителей. Есть, не дай бог, даже плохие родители. Дети их все равно любят. Дети не понимают, почему любят своих родителей. Мы тоже не понимаем, почему нас дети любят. Вы можете объяснить мне, почему ваш сын или ваша дочь вас любят? Я нет. Никто не может. Знаете, что говорят ученые? Это природа человека. Знаете, что слова «природа человека» означает? Это кодовое название для фразы «я понятия не имею». Все, что заложено природой в этом плане, любовь родителей к детям, любовь детей к родителям, находится на уровне хохма, не на уровне бина. Поэтому на самом деле у здорового ребенка, как у здорового родителя, при здоровых отношениях, есть любовь на обоих уровнях. Есть любовь на уровне хохма. Есть любовь на уровне бина. Есть природная любовь, которая заложена в ребенка, с которой он родился. И есть любовь, которая приходит в результате понимания того, что это моя мама, это мой папа. Они сделали для меня столько всего. Они меня породили на этот свет. Они меня вырастили. Они меня воспитали и так далее.
Вырастает ребенок без какого-то родителя. Некоторые говорят, что они все равно любят, скажем, маму или папу, который не было рядом. А если не присутствует, скажем, персона, как ее можно любить? Вот для меня это непонятно.
Вопрос очень хороший. Как раз об этом 19 глава и говорит. Вы смотрели, в «Союзе» был такой фильм «Бомж». Прямо перед нашим отъездом вышел фильм в начале 90-х, назывался «Бомж». Фильм говорил о парне, ну, ему было лет там по 20, тинейджер. Вырос парень, он вырос без отца. Вдруг его встречает на улице человек, его встречает мужчина и говорит: «Ты знаешь, кто я? Я твой папа, я только что вышел из тюрьмы. Ты меня никогда не видел, но я хочу теперь с тобой познакомиться». И весь фильм говорит о том, как они знакомились, причем это нужно было делать в секрете от его мамы, потому что его мама не хотела, чтобы этот папа вообще как-то принимал участие в жизни ребенка. Они встречались, они разговаривали. И фильм заканчивается на совершенно ужасной ноте. Вдруг, после того, как они познакомились, и у них развились реальные чувства и отношения друг с другом и так далее, они вдруг распознают, что у этого сына есть отец, который он знает, был в тюрьме. И у этого мужчины, у этого отца есть сын, который вырос без него. Но это не его сын, это не его отец.
Мы с вами говорили на классах до этого, что в отличие от разума, эмоции чаще всего не способны уживаться с противоположными эмоциями. Человеку очень тяжело, грубо говоря, любить кого-то, ненавидеть в одно и то же время. Поэтому эмоции перекрывают друг друга и делают противоположные эмоции незаметными. Когда ребенок знакомится со своими родителями, позже в течение своей жизни, будь то в 10 лет, будь то в 20 лет, будь то в 30 лет, эмоции очень сложны. Есть неимоверное количество факторов, которые моментально свариваются в одну кашу и которые заглушают друг друга. Поэтому совсем не факт, что у ребенка в этот момент нет любви. Чаще всего у него есть любовь, но она заглушена другими эмоциями, которые вполне объяснимы.
Все, что для ребенка необходимо, это знать, это распознать, что это мой отец или это моя мать. Дети, которые вырастают, не дай бог, в детдоме, никто не может заменить мать, никто не может заменить отца. У них есть какие-то люди, которые как-то восполняют роль отца или матери частично. Но матерью никто не может стать, отцом никто не может стать. У них есть воспитатели, у них есть учителя, у них есть их наставники, у них есть все самые лучшие люди в их мире, может быть. Но матери и отца второго не может быть. Опять же, в реальном мире, во-первых, вопрос остается, насколько этот ребенок уверен, что это его отец или его мать. И чувство его любви будет зависеть от того, насколько он уверен, что это его отец или его мать. Потому что всегда могут быть сомнения, по крайней мере, даже если они неразумные, нереальные, но на заднем плане, в подсознании не всегда могут быть. Это первое. Второе, к сожалению, в реальном мире у детей при этом также могут быть вместе с этим чувством любви, могут быть чувства злости из-за того, что меня родители покинули. Хотя, на самом деле, может быть, это даже была не их вина. И так далее. Так что в реальном мире есть очень сложный конгломерат, очень сложное соединение самых различных чувств. Но когда мы рассматриваем чувство любви само по себе, оно появится, как только ребенок узнает, что это мой отец или моя мать. Поэтому, когда мы говорим то же самое о Всевышнем, во многом отношении, когда мы говорим о Всевышнем, как о нашем отце, как о нашем родителе, очень многие люди в этом мире сегодня выросли без этого родителя. Люди выросли, не зная о Всевышнем. Они не знали, что Всевышний вообще есть. Они не знали, кто он такой. Они принимали его за кого-то другого. Они думали, что это мужик с большой длинной бородой, с вилами, который сидит на небе и пытается тебя стукнуть, если ты делаешь что-то не то. Когда они узнают, кто такой Всевышний, когда они видят и осознают, что это их отец, у них всегда появляется это чувство любви. Всегда. И это чувство любви будет зависеть от того, насколько они уверены, что это их отец, что это их родитель. Так же, как у этого ребенка, который вырос без своего отца, и вдруг встретил мужчину, который говорит ему, что его отец, и если у него есть сомнения в том, что это на самом деле его отец, то сила его любви будет обратно пропорционально зависеть от того, насколько велики его сомнения. Поэтому чем больше наша вера в то, что Бог есть, и то, что Бог – это наш отец, тем сильнее будет наше чувство любви к Нему, осознавая, кто Он такой, что Он породил нас, Он дал нам жизнь. Почему мы любим наших родителей? Они дали нам жизнь. Все самое дорогое, что у меня есть, это моя жизнь. Это жизнь моих любимых. Всевышний дал мне мою жизнь. Всевышний дал моим любимым их жизни. Всевышний дал мне весь мир вокруг меня. Мы говорили, что у любого ребенка в
здоровой ситуации, есть оба чувства любви, есть природная любовь, которая появляется у него с рождения к своему отцу и матери, есть обретенная любовь, которая появляется у него из-за того, что он видит, сколько его отец и мать сделали для него. Первые 17 глав книги Тани говорили об обретенной любви. 18 и 19 главы, которые мы изучаем сейчас, говорят о природной любви. Если я хочу привить ребенку любовь к своим родителям, которая приобретенная, что я делаю? Я сажусь с ним, я говорю, подумай, сколько твои папа и мама для тебя сделали. Ради тебя твоя мама жертвовала своей карьерой. Твой папа ради тебя бросил то и бросил все. Они отдали тебе столько сил, столько времени. Они потратили столько денег. Они потратили... Правильно? Это те лекции, которые читаются всем детям, которые мы считаем мало ценят своих родителей. Да? Помогают? Иногда да. Если я хочу возбудить у ребенка его природную любовь к родителям, природную, читать лекции о том, сколько для тебя мама сделала, сколько для тебя папа сделал, для этого не нужно. Нужно подчеркивать для ребенка то, что это твой папа, это твоя мама. Они тебя породили на этот свет. Как мы до этого говорили, иногда дети об этом не знают. А иногда дети это просто не осознают, может, они в этом не уверены. Как одна очень плохая шутка, которую я когда-то прочел. Почему мамы часто любят своих детей больше, чем папы? Потому что мамы больше уверены, что это их ребенок. Так вот, если мы осознаем и понимаем, что это наш папа, это наша мама, тогда мы действительно любим. Поэтому для того, чтобы раскрыть в себе эту любовь, которая является природной любовью, для каждого из нас все, что мы должны делать, это думать, осознавать, понимать, принимать то, что Всевышний – это тот, кто нас создал и создал весь наш мир. 19 глава начинается, интересная параллель, которая в иудаизме очень часто встречается и в хасидизме упоминается исключительно часто. Душа человека, сказано, является свечой Всевышнего. Метафорически божественная душа приравнивается к пламени свечи. И сказано потому, что пламя, плазма, является, с одной стороны, материальным существом, с другой стороны, в отличие от подавляющего большинства всех остальных материальных созданий, она тянется вверх, ввысь. Как правило, материальные предметы притягиваются друг к другу. Мы это хорошо знаем. Все, что материально, стремится к еще большей материи. Это описание духовного источника всемирной силы тяготения. Все, что материальное, тянется к еще больше материальному. Если вы встречаете музыканта, и в комнате находится несколько людей, и один из них является музыкантом, а другой является великим музыкантом, то музыкант будет тяготеть общаться с этим великим музыкантом, правильно? Ему будет интересно с ним поговорить. Все, что занимает определенную позицию, все, что играет определенную роль, стремится к тем предметам и существам, которые играют эту роль в еще большей форме. Поэтому все материальные предметы стремятся приблизиться к тем предметам, которые еще больше материальны. Пламя, все-таки будучи материальным предметом, стремится ввысь. Почему? Потому что оно менее материально, чем воздух, и воздух его выталкивает. Материальные предметы, материальные существа нетерпимы к тем, кто менее материальный, чем они. Поэтому вода выталкивает из себя все, что легче, чем вода. И поглощает в себя все, что тяжелее. Все, что более материально, чем она. У свечи, у пламени, есть еще одна характеристика. Свеча основывается на фитиле. Пламя свечи основывается на фитиле. Его источником является фитиль. Фитиль находится снизу, а свеча все время стремится вверх, ввысь. Для свечи это противопоказано для ее собственного продолжения жизни. Для того, чтобы лучше гореть, свеча должна тянуться ближе к фитилю, правильно? Чем больше часть фитиля занята огнем, тем больше будет огонь. тем не менее, свеча все время стремится вверх. Больше того, если у вас есть две свечки, два пламени, и вы их поставите рядом друг с другом, что произойдет? Эти два огня будут друг к другу стремиться. Они будут стремиться слиться друг с другом. При этом каждый из них теряет свое собственное существование. Они сливаются в нечто одно большое, и каждый из них теряет свою самоидентификацию. Альтер-Ребе говорит, что это и есть именно характеристики души. Душа стремится вверх, к своему источнику. Материя стремится к своему источнику, душа к своему. Душа – это единственная часть человека, которая способна идти на самопожертвование. Ничто материальное не будет делать ничего, что ему противопоказано. Душа способна на самопожертвование. Душа – это то, что стремится всегда соединиться с другой душой. Именно поэтому Фарбренген, хасидское собрание, где люди говорят о своих духовных проблемах, обсуждают духовные вопросы своей жизни, описывается хасидами следующим образом. Когда встречаются два хасида и разговаривают о своих духовных вопросах, о проблемах, которые у них возникают между их божественной душой и животной душой, то их божественные души объединяются, и они таким образом могут победить свои животные души, потому что получается война два против одного. Кто-нибудь это послушает, скажет, секундочку. Здесь в математике что-то не так. У каждого из них есть одна животная душа и одна божественная душа. Значит, две животные души против двух божественных. Нет! Божественные души способны, могут и будут объединяться, когда у них есть возможность. Животные души, каждая за себя. Каждая тянет одеяло на себя. Они заботятся только о себе. Они объединяться вместе не могут. Поэтому, когда есть у человека проблема в борьбе между его божественной душой и животной душой, нужно найти второго, с кем вы можете это обсудить, чтобы его божественная душа помогла тебе победить твою животную, но при этом ты можешь быть уверен в том, что его животное к твоей животной присоединяться не будет. Они слишком selfish. Они слишком эгоистичны. Этим завершается 19 глава книги Таня, которая говорила о любви ко Всевышнему, которая привита нам природой. Вначале мы с вами говорили о вере в Бога. Мы с вами говорили о том, что у каждого человека в течение всей его жизни, на каждом шагу, есть шанс использовать веру. И он использует веру. Каждый человек живет благодаря своей вере в практической жизни. Эта вера остается у каждого из нас на уровне хохма, а не на уровне бина. Бина – это уже понимание. Хохма – это то, что я знаю, что это так, но объяснить не могу. У любви есть два уровня. Есть уровень хохма и есть уровень бина. Бина – это та любовь, которая приходит ко мне в результате осознавания того, сколько Всевышний сделал для меня и для всего мира. Любовь, которая природна для меня, это любовь, которая на уровне хохма. Любовь, которую я не могу объяснить. И она у меня появляется, когда я понимаю, что Всевышний – это мой Отец. И сила проявления этой любви зависит от того, насколько я верю во Всевышнего. Но я вам скажу такую вещь, что так же, как и наши дети обращаются к нам всегда, когда им что-то нужно, то же самое касается нашей веры в Бога. Как вы, может быть, уже слышали от меня анекдот о том, как папа с мамой сидят дома и говорят, когда же наша дочка нам звонила последний раз из колледжа? Папа говорит, не помню, сейчас открою чековую книжку, посмотрю. Когда нужно что-то, дети звонят родителям, а нет, что им звонить? И, кстати говоря, всегда, когда люди проходят через трудные минуты, они вдруг воссоединяются со своей семьей. Брат с сестрой, сестра со своей сестрой, брат со своим братом. Дети и родители до этого общались раз в месяц. А когда у одного из них трудная минута, вот тут они начинают звонить друг другу каждый день. Потому что в конечном итоге семья – это то, на которое всегда можно положиться. И точно то же самое относится к нашему отношению со Всевышним. К сожалению, слишком часто
Мы видим ситуации, когда люди обращаются ко Всевышнему и вспоминают о нем только тогда, когда, не дай Бог, что-то плохое происходит. Мы тогда вспоминаем о Всевышнем, потому что нам нужно к кому-то обратиться. Мы ищем, к кому обратиться. Но нам не обязательно ждать, то не дай Бог, плохих, тяжелых моментов жизни. Мы можем задумываться в течение нашей повседневной жизни о Всевышнем, о том, что Он сотворил этот мир, что Он дал нам жизнь. И это будет пробуждать в нас природную любовь к Нему. Вопрос, как нравоучение, лекции, которые родители читают своему ребенку о том, сколько они пожертвовали ради того, сколько жертв они сделали для него, как эти лекции могут помочь ребенку пробудить любовь к ним, если ребенок может сказать: а я этого не просил, а что ты вообще для меня делал, а для чего ты вообще все это старалась? То есть также вопрос, если вы будете говорить человеку, что вы должны любить Всевышнего, потому что он дал вам жизнь, и вы должны любить ваших родителей, потому что они дали вам жизнь, а я свою жизнь у вас не просил, я здесь не просил родиться вообще. Правильно? Лекции и нравоучения, которые читаются ребенку, о том, что он должен любить своих родителей, потому что они ради него пожертвовали тем, тем, тем и другим, часто не работают. И они не работают именно потому, что ребенок не ценит то, что родители дали ему через свои жертвы. И при этом ребенок не понимает, что эти жертвы означали. У ребенка еще не было никогда карьеры, поэтому ребенок не может понять, что значит пожертвовать своей карьерой. У ребенка еще не было денег, поэтому он не понимает, что значит тратить бешеные деньги на воспитание, образование и так далее. И у ребенка еще не было большой семьи, которую они должны были забросить ради того, чтобы вырастить ребенка и так далее. Также родители говорят, что сколько я потратила ради твоего образования, чтобы ты ходил в лучшую школу, чтобы ты ходил в лучший колледж, чтобы у тебя были тьюторы, чтобы у тебя были хорошие друзья, чтобы мы жили в хорошем районе, ради тебя мы переехали, правильно? Ребенок не ценит школу, он не ценит тьюторов, он не ценит образование. Из этих факторов эти нравоучения чаще всего не работают. Эти лекции могут иметь свой эффект, но они могут и должны иметь свой эффект, если вы это объясняете ребенку на примере тех вещей, которые были сделаны для него, которые он ценит. Образование он не ценит. Он еще не понимает вообще, для чего нужно иметь образование. Для него это пока мучение. Если вы найдете, это легко не просто найти, если вы найдете вещи, которые он ценит, любит, и вы покажете то, что родители дали вам те вещи, которые вы любите, и вы найдете вещи, которые ребенок понимает, что ему тяжело пожертвовать, и вы покажете ребенку, что родители пожертвовали этими вещами ради него, вот тогда эти нравоучения будут работать. Это пример того, как, если вы помните, в фильме «Место встречи изменить нельзя», Шарапова эта банда ловит, и они говорят: почему у тебя такие тонкие пальчики? Он говорит: я на пианино играл в детстве. Они говорят: садись, сыграй. Он им начинает играть что-то из классической музыки. Они говорят: что это вообще за музыка? Ты нам мурку сыграй. Он начинает играть мурку. О, вот это мы понимаем. Поэтому, если ты будешь объяснять ребенку через классическую музыку, он это не поймет. А вот мурку сыграй, он это поймет. Ты будешь говорить ребенку, что мы пожертвовали столько для твоего образования. Он ненавидит образование. Мы пожертвовали столько для твоей школы. Я ненавижу эту школу. А вот если ты скажешь ребенку: мы пожертвовали столько, чтобы тебе купить собаку, которую ты так любишь, окей, например.
Другое.
О, собаку я люблю. Но образование стоит 40 тысяч, а собака стоит $150. Вот собаку ребенок ценит, собака это друг человека. Я вам просто привожу пример. И также нужно понимать, что если вы скажете ребенку, что я пожертвовал карьерой, ребенок не понимает, что такое карьера. А вот если ты скажешь ребенку, что я для того, чтобы тебя укладывать спать, не ходил по ресторанам, когда хотел бы, и не встречался с друзьями, вот это ребенок во взрослом возрасте уже будет понимать. Так что нужны вещи, которые ребенок понимает. Это что касается приобретенной любви. В отношении природной любви вопрос тоже очень хороший. Средний, психически здоровый человек, как правило, любит свою жизнь. Как мой знакомый психиатр говорит, в этом мире есть только два типа людей. Тем, которым уже поставили диагноз, и которым еще нет. Так что называть психически здоровым человеком, я не знаю. Но нормальный человек должен любить свою жизнь. Если он не любит свою жизнь, что-то там не так. На самом деле, человек должен любить свою жизнь,
больше, чем большинство вещей в своем мире. Я один раз прочел статью, написанную психологом, которая говорила о том, что очень часто люди, которые собираются покончить с собой, человек взбирается на крышу дома, чтобы с нее прыгнуть. И в этом подъезде дома, в котором он взбирается на крышу, он встречает бандита с пистолетом, который говорит: «Отдавай мне свои деньги». И при этом он начинает драться с этим бандитом. За деньги. Ты лезешь на крышу, чтобы с нее прыгнуть. Как это реально? Он говорит, что даже люди, которые пытаются покончить жизнь с собой, не всегда, иногда, все равно любят свою жизнь.
Подсознательно.
Подсознательно, совершенно верно. Средний человек любит свою жизнь. Если человек не любит свою жизнь, то есть два разных подхода. Есть подход психиатрии, может быть, у человека chemical imbalance. Есть подход психологии, therapy. Что психология делает? Психологи общаются с человеком для того, чтобы понять, какие есть вещи, почему он любит свою жизнь. Что-то должно мешать человеку любить свою жизнь, если он ее не любит. Что-то должно мешать, потому что в нормальном состоянии человек любит свою жизнь. Или, может быть, человек не осознает, что вообще есть его жизнь. Но человек понимает, что есть его жизнь, и ничего ему не мешает любить свою жизнь. Default position, исходное состояние человека, это любить свою жизнь. Поэтому, когда ты говоришь кому-то, что Всевышний дал тебе самое дорогое, что у тебя есть, твою жизнь, больше того, в жизни нормального человека, как правило, есть те, кого он любит. Те, чьи жизни, может быть, даже ему еще дороже, чем его собственная жизнь. Всевышний дал им их жизни тоже. Вот за это у человека появляется природная благодарность.